Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 марта 2013 года. Нам нельзя ошибаться. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Современный период очень тяжелый. Мы чувствуем давление, которое оказывается на нас. Творец очень требователен к нам. Каким образом здесь, в Европе, подняться над всеми нашими страхами и правильно отреагировать на то, чего хочет от нас Творец? Ответ. Первостепенная наша задача – это объединение. Даже если мы не будем распространять методику интегрального воспитания, то наше объединение все равно подействует на мир. Оно распространится словно под землей и повлияет на всех. Все начнут говорить об этом, все начнут думать и понимать, потому что весь мир все равно связан между собой. Это известно по научным исследованиям, и люди это уже чувствуют. То, о чем думают в одной стране, вдруг начинает проявляться в мыслях и действиях другой и так далее. Поэтому в первую очередь нам необходимо объединение, тем более если мы начнем объединяться над всеми границами Европы. И как только мы начнем это делать, мы почувствуем, что отношения между странами, между людьми становятся совершенно другими. СМИ начинают немного по-другому преподносить информацию, более мягко, во взаимности, с пониманием того, что нет иного выхода. Надо пропагандировать добрые отношения друг к другу, так что к этому нам надо идти. А затем, исходя из нашего объединения, уже распространять саму методику интегрального воспитания. Это все несложно. Вы не представляете, насколько это быстро притворится. Надо просто взять и правильно действовать. Это в кабале самое главное. Ведь вы можете вкладывать огромное количество усилий, годы труда. Будете из себя выжимать все, что можно. Но если это идет не в правильном направлении, немножко в сторону, то ничего не получится. Бальсулам пишет в книге Шамати, что Исраэль – это человек, который направлен прямо к Творцу. Тора – это система, которая объединяет людей, потому что она заключается в выполнении правила «возлюби ближнего, как себя». Значит, если ты направляешься через любовь, через связь между собой прямо к Творцу, то достаешь до Творца. А если ты немного искривляешь этот путь, то уходишь в сторону. Это угловое расстояние может быть очень маленьким, погрешность минимальной, но когда ты идешь дальше, вперед, она нарастает. Поэтому нам нельзя ошибаться, нужно все время себя контролировать. Еще немножко и еще, как любая следящая система. Вот на это нам надо обращать внимание, и тогда будет совершенно несложно, очень быстро, буквально мгновенно вы почувствуете правильную реакцию мира. Люди вдруг начнут находить вас, обращаться к вам и спрашивать, где же вы были до сих пор? Из четвертого урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Авраамические религии и наука Каббала. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. На стыке эпох появились четыре легендарные личности. Один из них создал течение иудаизма, другой – христианство, третий – буддизм и четвертый – ислам. А сегодня вы поверх этого четырехугольника создаете некую окружность, замыкаете эту структуру. Почему нельзя было сразу создать систему единого сообщества еще на этом этапе исторического периода? И поскольку мы уже оказались в такой исторической ситуации, как нам ускорить этот процесс, чтобы он проходил быстрее и менее болезненно? Ответ. Программа творения заключается в том, чтобы из первого состояния перейти к третьему. Эта программа реализуется постепенно. В нашем мире нет ничего случайного. Все заранее можно предсказать и определить, к сожалению или к счастью, только до нашего времени. Наше время особое, мы находимся на последнем этапе пути. Начиная с этого момента и далее, мы можем пройти этот этап только нашей свободой воли. Ведь предыдущие этапы были пройдены нами неосознанно, автоматически, как неживая растительная и животная части природы. А оставшуюся часть мы должны пройти сознательно, разумом. Тем не менее, при неосознанном развитии люди все равно должны объединяться в какие-то части. Этот процесс пошел из древнего Вавилона. Сказано еще в большом комментарии и у Иосифа Флавия. И в Торе, что Авраам является основоположником всех этих ветвей, он передал эти основы разным людям. Существует четыре типа людей, четыре типа методик. Одну из них Авраам преподавал сам, это Каббала, которая впоследствии опустилась до уровня современного иудаизма. Затем возникли буддизм, христианство и ислам. Все четыре религии необходимы для того, чтобы человечество прошло три этапа развития – неживой, растительный и животный – и добралось до самого последнего состояния. Поскольку все в природе состоит из четырех частей, в соответствии с четырьмя стадиями нисхождения высшего света в мир бесконечности, личности, то и мы по своему темпераменту делимся на 4 типа – сангвиники, меланхолики, холерики и флегматики. Вся природа делится на 4 части в соответствии с 4-ступенчатым развитием кли-сосуда в мире бесконечности. Религии необходимы для неосознанного движения людей вперед. Без них человечество не смогло бы подойти к современному уровню развития. Оно не было бы подготовлено к этому. Каждая цивилизация, каждая религия по-своему подготавливает своих адептов, тех, кто находится в ее рамках, к принятию единого условия полного объединения. Все религии говорят «возлюби ближнего как себя», но все это трактуется на эгоистическом, замкнутом в себе уровне. Иудаизм, и христианство, и мусульманство, и восточные религии – все они эгоистические, а каббала как бы накладывается на них, поэтому ее и преподавал Авраам, который заложил основу всех перечисленных религий, и потому они называются авраамическими. Наука каббала не имеет никакого отношения ни к проблемам между людьми, ни к вере, ни к правилам, ни к условностям нашего мира, ни к выполнению каких-то земных процедур. И так далее. Здесь имеет значение только сердце человека, как он направляет его на отношение к другим. В науке каббала мы имеем дело не с телом, как проповедуют все остальные религии, поучая, что ты должен делать, какие физические действия производить. Здесь имеется в виду желание. Желание является основой мироздания. Единственное, что сотворено во Вселенной, это желание. Поэтому каббала не имеет никакого отношения к нашему миру. Она начинается от нашего мира и выше. А все религии говорят о том, что человек должен делать в нашем мире. Из 4-го урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Сильнее прилепиться к Творцу. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Сказано, что тот, кто прилеплен к Высшему, не испытывает неудач, он выше всех проблем. Как увеличить желание прилепиться к Творцу, чтобы превозмочь все невзгоды и подняться над всем, что мы ощущаем от Творца? Ответ. Мы уже говорили, что один человек не в состоянии ничего сделать. Те проблемы, которые задает нам Творец, только кажутся личными. Ни у одного из нас нет личных проблем, потому что кли-сосуд, разбившийся в мире Никудим, иными словами, душа Адама, находящаяся в мире Ацилут, была общей, а все проблемы – это демонстрация разбиения правильного общего состояния. Поэтому невозможно сказать, что я неисправный, нет человека, который был бы таким, ведь неисправен я только по своему отношению к этому изначально созданному общему состоянию. Разбиение произошло не в каждом из нас, а между частями общей души, поэтому нам нужно исправить соединение между нами, это очень важно. Необходимо помнить об этом и пытаться все время представлять себе исправленное состояние. А потом мы вдруг увидим, как складывается общая мозаика, получается прекрасное совместное лего, и в этом сочетании проявляется высший мир. Вопрос. Когда мы вместе соединены, то через нас свет проходит к 99% человечества. В таком случае нам нужно больше прилепиться к Творцу, чтобы иметь возможность больше проводить свет? Ответ. Конечно, ведь мир будет требовать от нас все больше и больше. Он и сейчас пребывает в критическом состоянии. Мы должны воспринимать его состояние как призыв к нам. Ведь когда кричит младенец, которому плохо, то родители догадываются, чего он хочет. Так и мы. Мир кричит ему плохо, а мы должны догадаться, что ему нужно. Ему необходимо объединение. Поэтому мы должны так действовать. Из 4-го урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Не ждать, а действовать. Европейский конгресс, урок номер 4. Вопрос. Когда мужчины объединяются, то этим они вызывают у женщин ни с чем не сравнимый трепет. Мы, женщины, очень ждем этого. Ответ. Не надо ждать этого, надо действовать, иначе ничего не получится. Вы должны давить на мужчин в группе, помогать им, то есть вести себя так, как жена ведет себя по отношению к мужу. Именно так вся женская часть мировой группы должна воздействовать на мужскую. В принципе, душа состоит из женской и мужской части, и Творец между ними. Нельзя надеяться только на мужчин. Одни они никогда бы не выстроили мир. Они не могут ни рожать, ни воспитывать детей, ни заниматься хозяйством. Поэтому им необходима поддержка, помощь, направление, давление. То, что обычно женщина делает дома, помогая своему мужу. Все кли-сосуды – это женская часть, а не мужская. Мужчины действительно привлекают свет, но на женское желание, на женское стремление. Так что необходимо правильное сопоставление мужской и женской части. Но не ждать. Наоборот, если вы не будете вызывать в мужчинах острую потребность привлечь свет, то они этого не сделают. Так мы устроены. Из 4-го урока Европейского конгресса, 22 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Мы не рабы рабов, а рабы Творца. Из статьи Рабаша первое обновление. Все обновления начинаются лишь после того, как человек удостаивается выйти из эгоистического получения. А до этого он полностью погружен в свое желание насладиться, и это желание властвует над ним. Поэтому в нем не может произойти никакого обновления, все исходит лишь из его эгоизма. А любое обновление может произойти только в силу другой природы, которой у человека пока нет. По этой причине все обновления начинаются лишь после того, как человек выходит из эгоизма, из получения ради себя, то есть из Египта. И этим объясняется запрет обучения Торе идолопоклонников. Идолопоклонником называется человек, пока еще не имеющий контакта с Творцом, не вышедший из Египта. Это название духовного уровня, и так нельзя назвать обычного человека этого мира. Идолопоклонники – это такие люди, как мы, уже тянущиеся к Творцу, но пока еще придающие некую важность материальным ценностям, получению ради себя. По этой причине они называются кривыми – акум, сокращение от «поклоняющийся звездам и знаком судьбы», также означает «кривой». Ведь они не направлены прямо к Творцу, Яшар-Эль, как Исраэль, а поклоняются звездам и судьбе, то есть находятся во власти разных эгоистических сил и ценностей. Существует запрет обучать Торе идолопоклонника. Запрещено, значит невозможно. Ведь Тора – это свет, вся высшая система, все духовные миры, отношения между человеком и Творцом. Невозможно учить этому идолопоклонника, который пребывает в эгоистическом получении и не имеет контакта с системой отдачи. Ведь пока человек находится в Египте, то есть в эгоистическом получении, он не может быть иудеем. То есть от слова «ихуд» – единство, то есть объединяющий себя со всем мирозданием и с Творцом. Поскольку порабощен фараоном, царем египетским, человек, порабощенный своим эгоизмом, который является царем материального мира. А когда он находится в рабстве у фараона, он не может быть рабом Творца, либо одно, либо другое. Поскольку все зависит от намерения, от того, к чему человек относит себя, чему хочет служить – собственной выгоде или отдаче. И потому сказано: «Сыны Израиля принадлежат мне, они мои рабы», говорит Творец, а не рабы рабов. Ведь фараон тоже является рабом Творца, это ангел, система, исполняющая замысел творения обязательным образом, без всякой свободы выбора. Фараон – это ангел, ведь сказано: «Я создал злое начало». Все творения, все эгоистическое начало находится в руках Творца, и если человек работает на фараона, он называется рабом рабов, ведь служит рабу, а не господину. Пока человек работает на самого себя, он не может быть рабом Творца, поскольку невозможно служить двум царям одновременно. И только выйдя из Египта, получив достаточно света, возвращающего к источнику, поднимающего его из его желания насладиться, то есть из эгоистического получения, человек может стать работником Творца. Но для того, чтобы оставаться рабом Творца, он должен постоянно выбирать это, в каждый миг, в каждом желании. И тогда он становится достоин получить Тору. Получается, что самое первое обновление – это исход из Египта. Тора начинается с выхода из Египта и далее. Потому после этого происходит дарование Торы. Тора заключает в себе весь свет бесконечности, весь высший свет, наполняющий высшие миры и предназначенный для постепенного, поступенчатого исправления желания насладиться творением, пока оно не сравняется с Творцом. Из подготовки к уроку, 31 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Единство и немножко наглости. Вопрос. Сегодня вечером мы проводим особый урок, знаменующий исход праздника Песах, выход из эгоизма. Как подойти к нему с максимальной просьбой, которой хватит для перехода Махсома? Ответ. Это приходит неожиданно. Никто не знает, когда именно. Никто не может предопределить что-либо. Однако Бальсулам пишет, что период Песаха очень важен. В нашем мире это особое время, относящееся к окружающим светам. Вообще, выход может произойти когда угодно, в любой день. Но в то же время мы должны сделать максимум возможного, сообразно со связью материальной ветви и духовного корня. У нас есть все шансы, а нужно для этого большое совместное усилие, а также немного наглости. Нам причитается. Почему? Потому что. Это необходимо, об этом и сказано. Победили меня сыновья мои. Пускай я знаю, что не заслужил, но все равно требую, давлю, и эта наглость очень полезна. Ведь она свидетельствует, выйдя за пределы своего эго, я верю, что завишу от Творца, и именно у него требую желаемого. Здесь кроется не просто вспышка эмоций, а направленный крик.
настойчивое и упорное притязание к нему. Сделай это. Так во мне пробуждаются новые сосуды желания, дополнительные потребности. Вопрос. Как выстраивать это требование в течение дня? Ответ. Надо фокусироваться на том противостоянии, которое складывается при выходе из Египта, на объединении и подъеме над нашим эгоизмом, частным и общим. В целом нам нужно требование с примесью наглости, а главное единство, и больше ни на что не распыляться. Вопрос. Как быть наглецом в этой просьбе и в то же время просить за всех, вместе со всеми? Ответ. Сказано, что из Египта мы выходим во тьме ночной. Это не значит, что надо дожидаться, пока на дворе стемнеет, и гасить свет в доме. Нет, это тьма эгоизма, которую мы ощущаем внутри, когда ничто больше не может нас спасти, и нет никакой лазейки для побега. А бежать мы должны в центр группы, в любовь к товарищам, в любовь к ближнему. Вот на этом надо сосредотачиваться, требуя, чтобы лишь это было важно. Свет проявляет сосуды и исправляет их. Все приходит от него, кроме просьбы о помощи. Из урока по статье Рабаша. 31 марта 2013 год.
Радиоверсия.
Безработица, освобождение от ненужного. Сообщение. В европейских странах, охваченных кризисом, у молодежи практически нет шансов найти работу. В возрастной категории до 24 лет 6 из 10 греков сидят без работы. Каждый день в Греции безработными становится 900 человек. В Греции и Испании каждый второй молодой человек не имеет работы. Те, кто сегодня не имеет работы и в течение следующих 5 лет не смогут найти постоянную работу. Это потерянное поколение. Даже небольшой период отсутствия работы в начале карьеры негативно сказывается на профессиональном развитии. Приводит к ощущению, что жизнь так и не начинается. Трагедия массовой безработицы и ее риск для социального мира явно недооцениваются. Безработица среди молодежи ежегодно обходится ЕС в 150 миллиардов евро, 1,2% ВВП ЕС. Лучше иметь хотя бы временную работу и возможность расширить собственный горизонт, чем лежать на диване. Самая большая проблема наступает, когда молодежь опускает руки и полностью выходит из рабочей жизни. Реплика. Положение медленно, но неуклонно будет обостряться, потому что желания меняются и люди перестают увлекаться шопингом, а ищут наполнение менее материальное. После обеспечения себя необходимым человек не обнаруживает в себе сил работать на лишнее, ищет смысла. Таково природное развитие желаний в нас, оно неумолимо. Следующий этап потребления – внутренний чувственный. Выход в иное пространство, в ощущение высшей управляющей силы природы, ощущение пустоты, прелюдия в этой новой ступени. Наука Каббала, наука о наполнении себя в таком состоянии, раскроется как необходимое человеку.
Радиоверсия.
Раздельное обучение 21 века. Исследование. Раздельное обучение существует в форме эксперимента. Девочки и мальчики учатся не в разных школах, а в параллельных классах одного учебного заведения. Это позволяет избегать недостатков раздельного обучения, сохраняя его преимущества. По мнению психологов, раздельное обучение особенно полезно детям, у которых есть проблемы со здоровьем, воспитанием и успеваемостью. В классах, раздельных по половому признаку, успеваемость повышается. Это объясняется тем, что мальчики и девочки развиваются по-разному, у них разные интересы, игры, пристрастия. Поэтому педагоги во время раздельного обучения могут учитывать физиологические возможности, период полового созревания и психологию восприятия групп мальчиков и девочек. Кроме повышения успеваемости при раздельном обучении, педагоги зафиксировали увеличение усидчивости и работоспособности, уменьшение количества конфликтов, уменьшение стеснительности при ответах. Опрос показал, что при раздельном обучении и мальчики, и девочки чувствуют себя на уроках более комфортно. По мнению специалистов, при совместном обучении ценности мужского характера исчезают. Мальчики усваивают женский эталон социального поведения. В смешанном классе повышается конфликтность, особенно в женской части коллектива. Реплика. Во всех культурах до последнего времени раздельное обучение было естественным состоянием учебного процесса, потому что разделение приходит от природы, и не стоит его ломать. Именно тенденция идти против природы приводит нас к конфликтам и кризисам. Жаль, что мы учимся только после наказания природой.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.